Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 2 август жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. 30 мүнөттүк турубуздун өзөктүү темалары. Равшан Жээнбеков саясий туткун деп таанылды. Жарандык көзөмөл комитети 2 депутаттын иши боюнча бийликке кайрылды.
Аябай оор кылмыш ишке күнөлөп атышат. Тергөө адилеттүүлүк сотту өткөзүү боюнча бүт принциптердин баары бузулуп атат.
Кыргызстандын борборуна тургузула баштаган Бишкек баатырдын айкели коомчулуктун талкуусун жаратты.
Муну бир конференция кылып сактап, анан эстелигин азы болбой эртерээк.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта миң санат түрмөгүнөн Шайлек Дүйшеев өзүнүн Шакен азган китеби тууралуу баяндап берет.
Бадалга конок алган боз чымчык сайрап турат. Боз үйдүн бир жакшылыкка бир жамандыкка тигилерин билесиңби деп. Менин ата журтумдун үстүндө бүгүн ушундай боз үй, түндүгү жок боз үй.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда 2 августка карата COVID-19 илдетинен бир күн ичинде 12 бейтап кайтыш болду. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Маалымат калай, каза болгондордун төртөө Бишкекте, экөө Чүй облусунда, бирөө Ош облусунда, бирөө Нарын облусунда, бирөө Ысык Көлдө, үчөө Жалал Абад облусунда, дагы бири Баткен аймагында. Пандемиядан көз жумгандардын жалпы саны 1409 жетти. Бир сутка ичинде 420 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жаңы жугузуп алгандардын жалпы саны 36719 адамды түзсө, бир күн аралыгында республиканын ооруканаларында жаткан 848 бейтап айыгып чыкты. Кыргызстан 17 жылдан тартып пневмонияда коронавирус катары таанып статистикага кошуп эсептей баштаган. Кыргызстандын бир нече районунда дагы сел жүрдү. 2 августта таңкы саат 7 чамасында катуу жааган жамгырдан Токсоро районундагы Чет Булак айылында сел жүрүп, 3 үйдү, 2 сарайды жана ички жолдорду каптады. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 1 августта катуу жааган жамгырдан Нарын районунун Куланак айылындагы каналдан суу ташып, 28 үйдү суу каптаганы аныкталды. Ушул эле күнү Жетиөгүз районундагы Көк Жайык жайлоосуна барчу жолдо катуу жааган жамгырдан сел жүрүп, каттам токтогон. Жетиөгүз айыл өкмөтү жолдо өтө албай алган 200 эс алуучуну Жетиөгүз курортуна жайгаштырды. Учурда жолду тазалоо жана кеңейтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Акыркы бир аптадан бери нөшөрлөп жааган жамгырдан Кыргызстан аймагындагы бир нече райондордо сел жүрдү. Кыргыз гидромет сел жүрүү коркунуч тууралуу чукул эскертүүнү тынбай таратууда. Кыргызстанда бир сутка ичинде 19 медициналык кызматкерден коронавирус табылды. Республикалык штабтын 2 августтагы маалыматына ылайык, коронавирус жугузуп алган медицина кызматкерлеринин бирөө Бишкекте, бирөө Ош шаарында, 6 Ош облусунда, бирөө Жалал Абад аймагында, 8 Ысык Көл облусунда, 2 Баткенде катталды. Бир күн аралыгында 5 медициналык кызматкер айыгып ооруканалардан чыкты. Үй карантинде отурган 41 кызматкер сакайды. Ушуну менен республика боюнча COVID-19 диагнозу аныкталган медиктердин саны 2809 кишиге жетти, анын 1812 айыкты. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын расмий маалыматына караганда, пандемияда коронавирустан 73 медицина кызматкери кайтыш болду. Ушул тапта миңден ашуун медициналык кызматкер дарыланууда. Эл аралык кабарлардан дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус пандемиясы узакка созулчудай деп билдирди. Мындай баасын уюмдун өзгөчө кырдаалдар боюнча комитети 1 август өткөн жыйында берди. 6 саатка созулган жыйындын жыйынтыгында комитет азыр пандемия менен күрөшүп жаткан мамлекеттерде бул күрөштөн чарчап калуу коркунучу бар экенин эскертти. Пандемия башталгандан бери 685 000 көп адамдын өмүрүн алды. 17 миллион киши бул илдетке чалдыкты. Коронавируска кабылгандардын саны көбөйүп жатканына карабастан, Германиянын баш каалаасында 1 августта 20 000 адам карантинге каршы демонстрацияга чыгышты. Полиция аларды күч менен таратты. Кошмо Штаттар дүйнөдө коронавирустан эң жабыркаган мамлекет бойдон калууда. Бул өлкөдө COVID-19 илдетине 4.6 миллион адам кабылып, 154 000 киши көз жумду. Ооганстандын чалгын кызматы 1 августта билдиргендей, өлкөнүн атайын күчтөрү Ислам мамлекети радикал уюмунун жогорку даражалуу өкүлүн жок кылышты. Ооганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгы Асадулла Оракзай Жалал Абад шаарындагы операция маалында өлтүрүлгөнүн маалымдады. Оракзай өлкөдөгү бир катар адам өмүрүн алган чабуулдарга, анын ичинде күч түзүмдөрүнө жасалган кол салууларга да тиешеси бар деп шектелип келген. Операция качан өткөнү белгисиз. Бириккен улуттар уюму соңку баяндамасында Ислам мамлекети радикал уюму Ооганстан Кыргызстандагы тынчтык сүйлөшүүсүнө каршы чыккандарды өз тарабына тартууну көздөп жатканын билдирген. Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын ортосунда февраль айында кол коюлган тынчтык келишимине ылайык, талиптер Ислам мамлекети радикал уюмуна жана Ауганстандагы башка террордук топторго АКШга жана анын өнөктөштөрүнө каршы чабуул жасоосуна жол бербөө милдеттемесин алышкан. Ислам мамлекети террордук тобу жыл башында Кабулда уюштурулган кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Анда 23 адам каза болуп 10 чакты киши жаракат алган. Талибан менен Кабул ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү туткундарды алмашуу маселесинен улам токтоп турат. Казакстандын саламат сактоо министрлиги 2 августта коронавирус менен пневмонияга чалдыккандардын санын биринчи жолу кошуп жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда 1 августта 6400 илдетке чалдыккан адам катталып 60 киши көз жумду. Министрлик өлкөдө COVID-19 менен пневмониядан жабыркагандардын жалпы санын жарыялаган жок. Коронавирус 2020 чекит.kz сайтындагы маалыматка караганда коронавируска кабылгандардын саны 91000 ашат. Пневмония менен коронавируска чалдыккандардын саны 1 августтан баштап чогуу эсептелерин Саламат сактоо министрлиги билдирген, бирок ал көрсөткүчкө буга чейин пневмониядан жабыркагандардын же өлгөндөрдүн саны кошулбайт. Белгилүү адамдардын твиттердеги баракчаларын бузууга шектелип, Флорида штатынан АКШ полициясы 17 жаштагы Грэм Кларк аттуу жаранды кармады. Ага 30 бөлүмдөн турган айып тагылды. Грэм Кларк сот жообуна жашы жеткен жаран катары тартыларын New York Times басылмасы жазды. Тергөөнүн маалыматына ылайык, Кларктын АКШда жана Британияда 2 шериги болгон. Хакерлер Твиттердеги ондогон аккаунттарга чабуул жасап бузушкан. Алардын арасында Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс, SpaceX жана Tesla ишканасынын негиздөөчүсү жана башкы директору Илон Маск, мурунку президент Барак Обама, Amazon'дун негиздөөчүсү Джефф Безос жана рэпер Kanye West'тин баракчалары бузулганы июль айынын ортосунда белгилүү болгон. Аккаунттарды бузуп киргендер баракчаларга эки эсе кайтарып берүүнү убада кылып, атайын электрондук капчыктарга биткоин салууга чакырган билдирүү жайгаштырышкан. Ал билдирүүлөр өчүрүлүп, бир аздан кийин кайрадан жарыяланган. Шулуундар 110 миң доллардай каражатка туйтунуп калууга жетишкен.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында эмертеңкиге аба ырайы маалыматы. 3 августта көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт, айрым райондордо сел жүрөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Бишкек шаарында түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус ысык болот. Баяндар көтөрүлү. Жарандык көзөмөл комитети уюму абакта жаткан экс депутат Равшан Жээнбековду саясий туткун деп таанып, бийликте ага карата кабыл алынган соттук чечимдердин баарын кайра карап чыгууга чакырды. Ошондой эле саясатчыны ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарып турууну өтүнгөн. Бирок жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат Жээнбековдун саламаттыгына кабатыр болуштун кажети жок экенин билдирип келе жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жарандык көзөмөл комитети уюму 29 июлда бийликке кайрылып камактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгарууну жана анын ден соолугуна өз алдынча кам көрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүнү суранды. Уюмдун координатору Динара Ошракованын билдиришинче, алар Равшан Жээнбековду саясий туткун деп тааныган. Ал мында эл аралык укуктар негизделип чыккандыгын кошумчалады.
Аябай оор кылмыш ишке күнөлөп атышат. Тергөө адилеттүүлүк сотту өткөзүү боюнча бүт принциптердин баары бузулуп атат. Түрмөнүн ичинде ушундай оорулар болуп атат. Анын ичинде кичинде 75 кызматкер пневмония болуп ооруп атканы, а бирок ошол эле учурда кичин эч кандай оорулары жок деп, анан кийин мына Азимжан Аскаров каза болуп калганына биз ошондон анан тынчсызданып баштадык.
Жарандык көзөмөл комитет уюму коронавирус шартында камалып отурган абактагы баардык адамдардын ден соолугуна тынчсыздануусун билдирип, Жээнбековдун саламаттыгы начарлап жаткандыгы тууралуу билдирүүлөргө көңүл бурууга үндөдү. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Жээнбековдун саламаттыгы боюнча жаңы маалымат бере элек. 13 июлда анын ооруп жаткандыгы тууралуу кабарды четке кагып, саламаттыгына эч кандай коркунуч жок экендигин билдирген. Буга чейин соттор аны үй камагына чыгаруудан баш тарткан. оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбектин саламаттыгы, анын ден соолугун чыңдашы керектиги тууралуу маалыматтар дээрлик бир айдан бери баймай айтылууда. Адвокат Замир Жошов билдиргендей, саясатчы гепатит оорусу менен да алышып жатат. Ошондой эле анын организмдеги кантын нормасы дагы бир калыпта эмес.
Равшан Жээнбеков боюнча ушул чечилген сот, то есть карап атышат азыр, ГСИН карап атат. Медициналык кызмат көрсөтүү маселесинчи.
Рашан Жээнбеков былтыр Койташ окуясына байланыштуу кармалган. Атамбаевди камакка алуу менен аяктаган бул окуяда Альфанын атайын тобунун бир кызматкери көз жумган. Жабырлануучулар анын башка шектүү адамдар менен бирге жоопкерчиликке тартылышын талап кылууда. Бирок коомдук саясий жана маданий чөйрөнүн 40 өкүлү июнь айынын башында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошкон. Алар Равшан Жээнбековго коюлуп жаткан айыптар негизсиз экендигин белгилешкен. Саясат ишмерлер Жээнбеков Койташ окуясында күч колдонууга, кан төгүүгө жеткирбөөнүн аракетин кылып жүргөн. Саясий айдыңда сын пикир менен белгилүү болуп жүргөн кишилердин камалышы демократияга урулган сокку болду деп айтып чыгышкан. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков буларга токтолду.
Бул катар 2-3 жыл чакырылып жүргөнүн билем, андан кийин күбөдөн шектүү болуп, шектүүдөн бирөөлүү катар айыпталып калганы бүгүнкү күндө коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги 2019 жылдын августунда Чүйдүн Койташ айылында айрым кылмыш иштери боюнча суракка келген жок деген негизде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда болгон УКМКнын кызматкерлери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева Койташтагы башалмандыгы үчүн Равшан Жээнбековдун жоопкерчилиги да бар деп эсептей тургандыгын билдирген. Укук коргоочу мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун буларга токтолду.
Анан бир коомдук уюм мындайчы саясий туткун анан тигүү деген туура эмес деп эсептейм, мен кошула албайм. Анткени Кыргызстанда саясий туткун азыр азыркы бийликте ойлобосун, мен да кошумат кылып атам, азыркы бийлик убагында Жээнбеков бирөөнү да куугунтуктап саясий туткун кылган жок.
Равшан Жээнбеков былтыр 12-декабрда Койташ окуясына байланыштуу кармалып, ага жазык кодексинин 244 беренеси барымтага алуу жана 264 беренеси массалык башалмандык уюштуруу боюнча айып коюлган. 14-декабрда айыптоого 309 берене бийликти күч менен басып алуу кошулган. Ал буга чейин тергөөдө жалган көрсөтмө берүү жөнүндө сунуш болгонун, бирок андан баш тартып түрмөнү тандаганын билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Баяндарды улантабыз. Кыргызстандын борбору Бишкектин эркиндик жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишине Бишкек Баатырдын бийиктиги 3 метр болгон эстелигинин курулушу башталды. Бул коомчулуктун талкуусун жаратты. Бишкек Баатыр арт курулушу жана айрым пикирлер тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын баянынан уксак.
Борбор калада Бишкек Баатырдын айкелин коюу боюнча иштер июндун этегинде башталган. Бишкек мэриясынын билдиришинче, айкелдин ачылышы 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүнө пландалып жатат.
Мэрия тарабынан дайын айкелге каражат бөлүнгөн эмес. Бишкек Баатыр деген коомдук уюм чоң марафон өткөзүп, келин акча чогултушкан. Андан кийин Бишкек шаарынын мэриясына кайрылып, ушундай айкелин жер тапырып, ушул жер тандалган.
Деди Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын башчысы Гүлия Алмамбетова. Айкелдин көрүнүшү чоң айлампага окшош. Ал макет боюнча Бишкектин картасы түшүрүлгөн жана калкандай көрүнүш болуп, анын жанында Бишкек Баатырдын 3 метрлик айкели тургузулат. Монументтин автору Адил Сейталиев. Анын эмгеги 2019 жылы Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы уюштурган конкурста жеңүүчү деп табылган. Бишкек Баатырдын эстелигин орнотуунун жалпы баасы 8 миллион сом. Бул каражатты Бишкек Баатыр коомдук бирикмеси марафон аркылуу чогулткан.
Ал каражат эл чогулду да марафон болгондой кийин Чүй облусу чогултту, Түштүк, Нарын, Ысык Көл, бүт республика пенсионерлер өздөрүнүн пенсияларын алып келип берди. Анан Бишкектин өзүнүн тукумдары бар да, урпактары бар. Бишкектин урпактары чогултту. Көбүнчө биздин коомчулук чогултту да 8 миллион, 6 миллион акчаны чогулткан. Анан андан бери ал акча өсүп 8 миллион болгон, ошол каражатты короттук да.
Дейди Бишкек Баатыр коомдук бирикмесинин турайымы Жамиля Алымбекова. Борбор калада Бишкек Баатырдын эстелигин куруу боюнча бир канча жылдан бери коомдо карама-каршы пикир жаралып келет. Баатырдын чыныгы турмушта жашап өткөндүгүнө күмөн санагандар жок эмес. Тарых илимдеринин доктору Ташманбет Кененсариев Бишкек Баатырдын өздүгү так аныкталмайынча коомдо ача пикир жарала берерине токтолду.
Бишкек солтоо болгондо айткандар бар, Бишкек сары болгондо айткандар бар, Бишкектин урпагы болом деп кадыры сүйүп атышындайлар көптө санычы. Муну бир конференция кылып тактап анан эсерибиз керек. Азыр болбой эртерээк.
Кыргыздын Оозэки чыгармаларында Бишкек Баатыр тууралуу уламыштар айтылып келет. Анда көчмөн кыргыз мал менен жүргөндө Бишкек эгин эгип, дыйканчылык кылып, устахана ачып, там салып, коңшу элдер менен соода сатык иштерин жүргүзгөн айтылат. Бирок ушул эле учурда эл арасында Бишкек деген сөздүн этимологиясына кызыккандар жок эмес. Тарыхчы журналист Кыяз Молдо Касымов Бишкектин баатыр катары өздүгү тастыкталганын айтып, буларга токтолду.
Борбор калаанын атын өзгөртүү мезгилинде бир топ изилдөөлөр жүргөн. Ошондо ар кандай талаш тартыш болгон, атайын жыйындар өткөн, бул жердин атын Бишкек дейбизби, же Бишкек дейбизби, же Алатоо дейбизби, же Манас дейбизби деп талаш тартыш чыккан мезгилде биз тарыхчылар өзүбүздүн сунушубуз менен да чыкканбыз. Мына ошондо Бишкек баатыр болгондугун, Бишкек баатыр жөнүндө көбүнчө санжыралык маалыматтарда көбүрөөк кездешерин, айрым бир жазма булактарда дагы Бишкек баатыр тууралуу жазылгандыгын биз жүйөлүү маалымат катары айтып чыкканбыз.
Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын маалыматына ылайык, Борбор калаанын өзүндө эле аттуу баштуу деп айтылып келген 122 адамдын эстелиги бар. Кыргызстанда тирүү туруп өзүнө айкел жасап алгандар да кездешет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда соңку бир суткада COVID-19 илдетинен 12 бейтап кайтыш болду. 420 кишиден коронавирус жаңы аныкталды. Анын ичинен 19-у медициналык кызматкерлер. Кечээ жана бүгүн Каракулжа, Жетиөгүз, Тогуз Торо, Нарын райондорунда сел жүрдү. Кыргыз гидромет бүгүн да сел жүрүү коркунучу тууралуу чукул эскертүүсүн жарыялады. Опузалап акча талап кылууга шектүү катары кармалган журналист Асылбек Бектенов бир айга үй камагына алынды. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, Бабур театрынын актёру Махмутжан Рахматов көз жумду. Профессор Аттокур Жапанов медицина энциклопедиясы деп аталган 3 томдон турган китеп чыгарды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктурууну миң санат түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн берүүнүн автору Шайлок Дүйшеев өзүнүн Шакен Азган деген китеби тууралуу баяндап берет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Мындан 14 жыл мурда Акаев президент болуп турган маалда же 2004 жылы Шакен Азган деген китеп жарык көргөн. Окурмандардын арасында балким окугандар болсо эстеринде бардыр. Китептин сырты эскирген менен, жылы эскирген менен ичинде бир нерсеси болсо эскирбейт эмеспи? Анда миң санат түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан баштап ушул китептин айрым жерлеринен үзүндү берип олтурсак, балким билгендерге сабак болор деп ойлодук. Миң жылдан кийин кел далар, миң жылдан кийин кел дажал, элим да мен да кен балам. Бозорган талаа, талаада боз үйдүн жылаңач керегеси турат, али түндүгү да көтөрүлө элек. Үйдүн бул талаага же жаңыдан көчүп келгени же көчүп кетип жатканы белгисиз. Бадалга конок алган боз чымчык сайрап турат. Боз үйдүн бир жакшылыкка бир жамандыкка тигилерин билесиңби деп. Менин ата журтумдун үстүндө бүгүн ушундай боз үй, түндүгү жок боз үй, кызыл эт керегеси гана бар. 30 жылдан бери жашай турган боз үйүбүздү тигип бүтпөй келатабыз. Качан бүтөт? Бүтөбү же бүтпөгөн бойдон калабы? Айтуу кыйын. Акмак акылдуу көрүнгүсү келгенде ата мекен, эл жер жөнүндө көбүрөөк сүйлөй баштайт деп ким айтты эле? Атыңа шүгүр.
Анын сыңарындай мен дагы силерге бир нерсе айтып бергим келип, тилим кычышып турган чагы. Биз эми каяка шаштык, дал бастап. Конокко соя турган коюм тургай колумда кой соя турган бычагым жок. Керегеси бүт эле үйгө даам сызып кеткиле деп жинди болгон эле кыргыз конок чакырбаса, соо киши минтпейт эмеспи? Ай балам ай, сабыр кыл, сабырдын түбү саралтын десе не кылам? Сабырдуулук абдан жакшы сапат деңизчи, бирок сабырдын түбү саралтын деп күтө бергенге өмүр кыскалык кылып жатпайбы? Ушул боз үйдүн керегеси жаңыдан тигилгенде 40 жаштагы алдуу күчтүү азамат элем. Азыр 70ке чыккан чал болдум. Жок дегенде ата журтумдун түндүгү көтөрүлгөнүн көзүм тирүүсүндө көрүп кетсем болбойт беле дейм. Шашкан шайтандын иши дечү эле. Көзүнүн тирүүсүндө курган эстели көзү менен кошо өлөөрүн билбеген дардаңбайдын кейпин кийип турган жокмун бу? Эмнеси болсо да мен баягы энесинин жүрөгүн көөдөнүн сууруп алып, падышанын сыйлыгы менен наамына алмашканы чуркап бараткан жетесизге окшоп калбасам болду. Алгандай жетесиз эле. Илгери илгери бир падыша жашаптыр. Күндөрдүн бир күнүндө анын кызы ооруп калат. Айдан ай өтөт. Эч ким айыктыра албай, кыз начарлагандан начарлай берет. Падышанын тынчы кетип, жер жүзүндөгү мен деген дарыгерлерди алдыртат. Ошондо улукмандардын бири: «О, улу даражалуум, кимди ким өз энесинин жүрөгүн сууруп келип кызыңызга жегизсе, дартынан дароо айыгат», дейт. Падыша жар салат: «Кимди ким энесинин жүрөгүн алып келсе, ага кызымды, ага кошуп байлыгымдын жарымын берем», дейт. Ошондо топ ичинен бир жигит суурулуп чыгып үйүңгөздөй чуркайт. Кирип барса энеси очокко от калап уулуна тамак жасаганы жаткан экен. Жигит бир азга буйдала түшүп, анан падышанын айдай сулуу кызы менен байлыгын эстеп, энесин балта менен башка басып-басып жиберет. Өлгөн кемпирдин көкүрөгүн жарып жиберип, жүрөгүн сууруп алып кайра чуркайт. Чуркап баратып мүдүрлөп жыгылганда колундагы жүрөк жолдун четине ыргып кетет. Жигит чаң коонап тура калганда эненин жүрөгүнө тил бүтүп: «Алда балекетиңди алайыным ай, шашпай барсаң деле жетпейт белең. Тизеңди оорутуп алган жоксуңбу каралдым? Жерге 3 рет түкүрүп ийип кайра чурка», деген экен. О кудурет, дүйнөдө эненин жүрөгүндөй жүрөк бар болду экен. Ата эне үчүн отко түшкөн балапанды бир да жолу көргөн жокмун. Бирок балапан үчүн жылаандын тилинде жан берген чымчыктарды далай ирээт көрдүм. Эгер ата журтту ата десек, мекенди эне десек, анда биз дагы батыш менен чыгыш падышалардын жакындарынын илдеттерин айыктырчу тартуусу менен акчасына мекен энебиздин жүрөгүн сууруп алып, ким мурда алып арат болуп жарышып чуркап бараткан жокпузбу? Түбөлүк достук, түбөлүк кызматташтык, түбөлүк мыйзам дегендер эмне? Демек ушулардын баарынын түбү өлүкпү? Түбү өлүк достукпу? Түбү өлүк кызматташтыкпы? Түбү өлүк мыйзамбы? Дагы эмнелерибиздин түбү өлүк? Жашообуздун да түбү өлүкпү? Деги түбү тирүү эмнебиз бар? Түбү тирүү кимибиз бар? Күйгөндө кылаарыбыз не? Күлүбүз калгыдай күйөлөр бекенбиз. Ак окус эчтеке калбасачы. Күйгүн келсе оттун сыртында эмес, ичинде күй. От деген эмне экенин ошондо билесиң, деген экен бир акылман. Ооруп онтогондо табарың не? Онтоп ооруну жеңем деп ойлойсуңбу? Оорулуу адамды алтын төшөккө жаткыргандан не пайда, деген экен дагы бир улуя. Көрсө бир ажалдын жолун миң өлүм да токтото албайт турбайбы? Көрсө күн сайын бир чындык өлгөнүн укпаса арзыматтын кулагы керең болгон заман ушул заман турбайбы? Көрсө жалган менен чындыкты өзүңдөн бөлөктөн издеш мүмкүн эмес турбайбы? Көрсө адам өзүндөгү жалганды өзгөдөн издеп, өзгөдөн табам деп өмүр бою азап чегип, өмүр бою адашат турбайбы? Акыйкаттык бар өлкөдө акыл эстүү кеп өнүп, акыйкаттык бар өлкөдө ар намыстуу эл өнүп, акыйкаттык бар өлкөдө падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп. Аки менен ажыраган эл эмес, акыйкат жақсылықтан ажыраған ел өлік. Жақсылық ескірбейді, күнө жуылбайды. Жазалоочу Кудай болсо өлбөйт. Бужалганда каалаганыңды жаса, бирок кылган кылмышың канча болсо тартар жазаң ошончо болот деген экен Мухаммед пайгамбар. Бир ирет андан айтыңызчы пайгамбарым, адамдардын жакшылары кайсылар деп сурашат. Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар. Анан андан кийинкилер. Анан андан кийинкилер. Андан соң алардан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардан кийин ушундай бир адамдар келет. Алардын алган анты менен берген убадалары эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чаштан көп болуп, жалаа жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, кедей кембагалдар менен мусапырларды тебелеп тепсүү күчөйт деген экен. Ошол доордон бери канча заман өттү. Биз Мухаммед пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап жатабыз? Биз алардын күнөөлөрү чаштан көп, жалаң жалаа жаап, жалган сүйлөгөн, берген антыбыз менен убадаларыбызды такыр аткарбаган, акчага асман чапчып көр дүйнөгө көпкөн, карапайым калкты калк деп санабаган адамдардын доорунда жашап жатабызбы? Эл деген мазар, элден кеткен азар дешчү экен. Өмүр бою ушул мазарда болдум. Сыйрылып сыртка чыкпадым, айрылып алыс кетпедим, кесирсип кемегемди теппедим. Адал иш кылдымбы, кылсам канча кылдым, аны айта албайм. Арамдык кылдымбы, ал десем да жок, балким кылгандырмын. Качан эле кыргыз кылганым моюнга алчу эле. Анткен менен кайда жүрбөйүн, мазарым сен болдуң кыргыз жерим. Анткен менен кайда жүрбөйүн, мазарым сен болдуң кыргыз жерим. Сага билип өткөндөр, сага күлүп өткөндөр, сага сыйып өткөндөр да болду. Ушулардын баарын көрүп туруп көр болдум, унчукпадым. Угуп туруп дүлөй болдум, унчукпадым. Сүйлөп туруп дудук болдум, унчукпадым. Эми кантип? Бузука макул, соого жок, жомокто баатыр жоодо жок эл болдукпу? Качанга чейин ушундай болобуз? Жок болгонго чейинби? Көңүл калып өңөлөттөн азабыз, күндө бөлөк жолго түшүп басабыз, күндө бөлөк ыйман күтүп дүйнөдөн, биз акырын өлүп бара жатабыз. Бектер хандар гүлдөп шапар тебишет, бейитиңдин так үстүндө жеп ичет, акыйкаттык өлгөн жерде дайыма арзыматтар ырдаганга келишет. Койбуз, уйбуз балким кыйган терекпиз, биз байларга шайлар кесте керекпиз. Эл деген биз макулук да, маймыл да, эч ким дагы эч нерсе да эмеспиз. Ата журтта ашчылаң ач, араң жан, аялга окшоп зордукталган, таланган, өрттү көздөй жылып келе жатабыз, өзүбүздүн сөөгүбүздөн каланган. Кайран кыргыздын чечендигине кубансам, илим билимге бечелдигине кейийм. Марттыгына кубансам, өзүн өзү өстүрбөгөн пастыгына кейийм. Жайыл дасторкон, мейман дос кенендигине кубансам, даяр кепин көргөзсө билендигине кейийм. Түбү тереңдигине кубансам, түбөлүгү кереңдигине кейийм. Мен өлсөм эч нерсе болбос, менден жер да эл да азайбас. Биз өлсөк эч нерсе болбос, бирок эл өлсө эмне болот? Элиң өлсө топурак салар элиң барбы? Дунган кошунаңын кылкылдаган Кытайын окшогон, Корей кошунаңын өнүп өскөн Корейин окшогон, орус кошунаңын олчойгон орусун окшогон элиң барбы? Кыргыз өлсө казак топурак салар бекен, өзбек топурак салар бекен, тажик топурак салар бекен, саларына ишенесиңби? Ай ким билет? Публистикалык бул ой толгообуздун уландысын кийинки берүүбүздө угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымовунов алып бардым. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз кушуба улансын.
На радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать смертность среди медицинского персонала в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызстане. Сегодняшние наши гости – эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова и директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Кадырова, вот буквально на днях Минздрав признал смерть от COVID-19 73 человек среди медицинского персонала, 44 из которых врачи. Вы как эксперт по здравоохранению, как считаете, почему в Кыргызстане такая высокая смертность? Это получается где-то около 5% среди общей смертности.
Ну, побольше. Сейчас, если раньше было 25%, потом снизилось за счет большого распространения до 15, сейчас где-то около 10, 8,8 вот так, то есть сегодня смотрела.
Не-не, я именно смертность, не заражаемость, а именно смертность.
Вот смертность врачей, понятно.
Да-да-да.
Значит, в любом случае заболеваемость и смертность среди медицинского персонала связаны с неэффективными методами инфекционного контроля и безопасности. Это первое. Второе. Еще в марте, я вот сейчас готовлю материал большой аналитический, еще в марте было диагностировано и определено, что вот эта двусторонняя пневмония, которую называют атипическая, да, внебольничная, она была диагностирована в конце марта. И первый случай смертности от этой пневмонии был в начале апреля. И эти случаи, они замалчивались или на них не обращали внимания. А задача общественного здравоохранения, а задача Министерства здравоохранения, в частности, системы департамента по организации медицинской помощи, отслеживать эти случаи, когда видят, что смертность от этой пневмонии, клинически те же самые симптомы, они должны были сразу, то есть не 3 июля, да, а мы говорим апрель, май, июнь, да, то есть в июне просто мы увидели, какая большая смертность, и уже подняли шум, то есть все профессионалы между собой стали говорить об этом, и плюс появились результаты аутопсии, да, вскрытия, потому что мы говорили: если это внебольничная пневмония, будьте любезны, укажите, кто возбудитель. Дайте врачам правильные методы лечения. А поскольку еще с марта об этом, ну или не думали, я не знаю, в силу каких причин, а это тот же самый коронавирус, то есть получается, что здесь несколько путей распространения заболеваемости среди врачей. Первое – это недостаточное снабжение средствами индивидуальной защиты, и об этом, в принципе, очень много публикаций и высказываний, что им приходится 3-4 дня носить один костюм, отсутствуют маски, их не могут поменять через 3-4 часа, ну и так далее. Мы об этом все уже на слуху. Вот. А основная причина, я считаю, что позднее информирование медицинской общественности и тех, кто сталкивается, первый контакт, это врачей центров семейной медицины, врачей семейных, фельдшеров, те, которые идут в первый контакт. То есть в первую очередь инструменты и методы борьбы с этим, предотвращения распространения заболеваний, должны были быть переданы на первый контакт, там, где люди, значит, в первую очередь встречаются с медицинским работником. Ну, соответственно, потом до больницы и так далее. То есть, и вот здесь вот, если бы на начальном этапе была настороженность в этом отношении, то мы бы, конечно, предотвратили большое количество, сократили бы заражение такое большое количество населения.
То есть это одним из первых шагов должно было стать именно признание вот этой атипичной пневмонии как ковида.
Да, потому что клиника была одинаковая. Тут слепо верили в ПЦР, а они идут ПЦР отрицательные, соответственно, они не попадали ни в какую статистику. Соответственно, не было настороженности, что здесь нужны меры инфекционного контроля, что здесь нужно обезопасить себя, окружающих и изолировать соответствующие методы лечения другие, да, должны быть. То есть не глушить антибиотиками, которые не помогают, а что это даже не пневмония, это пневмонит. То есть об этом сейчас только стали говорить. А почему раньше не говорили? То есть для меня, как, ну, если бы в Министерстве здравоохранения, почему там не поставили вопрос, кто возбудитель, какие причины? Это же все в их руках. То есть это первые случаи идут, накопление знаний. Да, мы не знали про это. Да, это новые коронавирусные инфекции. Но сразу бы снабдили и медиков, и волонтеров, и население сразу бы соответствующей информацией. И можно было бы много предотвратить. Ну, во всяком случае, такое большое распространение, потому что смертность от этой пневмонии, пневмонита почти, ну, до 10 раз превосходит смертность от ковид, как сейчас вот выявляется.
То есть лабораторно подтвержденным ковид, да?
Да, лабораторно подтвержденный.
Спасибо большое. Господин Султангазиев, вы до сих пор спорите с официальными лицами, с представителями Минздрава по поводу вообще действий во время эпидемии коронавируса. По вашему мнению, что могло стать причиной такого быстрого и стремительного распространения ковида именно среди медицинского персонала?
Ну, я соглашусь. Первое, это по обеспечению средствами индивидуальной защиты. Понятно, и мы представляли анализ, по которому показывали, что не были выделены ресурсы, не закупались и так далее. И сколько бы ни говорило правительство, не было обеспечения. Второй момент, то, что я хотел бы сказать. Сами медицинские работники, я сам много раз наблюдал, они нормально не пользовались СИЗами, в тех же вот первичке, да, в центрах семейной медицины и так далее. Почему? Потому что все вначале была дана неверная информация про этот коронавирус. И все представляли просто, что это респираторная инфекция, похожая на ОРВИ и так далее. То есть настороженности, что этот очень разрушительный вирус, и у него кроме пути передачи, на самом деле все его действие, оно совершенно другое, и от него реально умирают, вот этой информации не было. Это первое. Второе, то, что я часто наблюдал, и со стороны руководителей, вот самый яркий пример – это министр и замминистра, это Абдикаримов и Усимбаев, они переносили всю болезнь на ногах, потому что у них были сверху начальство, они и так далее, и в итоге они только, я не знаю, на 10-й, может быть, день болезни уже слегли. И вот руководители многие заставляли своих специалистов просто-напросто переносить это на ногах, продолжать работать и так далее, и так далее. Вот. И это ответственность, опять же, и со стороны руководителей, и со стороны Минздрава, и со стороны правительства, потому что нужно было четко определить, как только человек заболел, он должен занять горизонтальное положение, он должен лечиться. Это очень серьезный вирус. Потом вы посмотрите структуру умерших, об этом тоже нужно смотреть. Почему было вначале сказано, что люди старше 60 лет, медицинские специалисты, они должны уйти на самоизоляцию, на карантин, и они не должны выполнять своих, потому что, ну, не должны быть на работе, потому что они являются группой риска. Но этого не было сделано, и мы видим, что профессора, доктора, там очень такие, скажем, опытные люди умерли, да, не крепились, они умирали. И следующий еще один момент, который, кроме того, что не были разделены группы риска, есть еще то, что вот эта настороженность к вирусу, то, что все время говорится, вы первые пять дней просто лежите дома, ничего не делаете, там пейте воду и пейте парацетамол, это абсолютно неправильная стратегия к вирусу. Если люди хотя бы каким-то боком относятся к группе риска, то есть они старше уже 50 лет, имеют там сердечно-сосудистые и другие заболевания, они должны обязательно начинать немедленное лечение. Вот эта стратегия, она не продвигается. Все время говорят, что все время говорят о лечении только последствий вируса, и нету каких-то упреждающих действий, там использования противовирусных препаратов и так далее. Либо же даже если без противовирусных, об использовании антикоагулянтов в профилактических целях. То есть вот никто не предлагает там врачам, которые имеют высокий контакт, начать принимать антиагреганты и антикоагулянты уже с самого начала. Хотя во многих протоколах стран мы это видим. То есть ничего не было сделано, чтобы исключить вот этот риск. И процентов на 10-20, наверное, это ответственность самих врачей в том числе, потому что мы видели в центрах семейной медицины, в учреждениях, которые не являлись красными зонами, врачи очень так как-то очень халатно относились к соблюдению вот этих вот эпидемиологических норм инфекционного контроля. Мы видели в самом Минздраве, что люди ходили без масок, без перчаток и так далее, вот, уже в самый разгар эпидемии. И это показатель того, что происходило и в других учреждениях.
Наверное, необходимо было провести какие-то тренинги, учения, наверное, да? То есть,
конечно,
с врачами, ЦСМ...
так далее, с самого начала сформировались картину, что это вирус не просто какой-то ОРВИ и респираторная легкая инфекция. Если бы было понятно, что это, вот в самом начале министр выступал и отнес эту инфекцию к особо опасным, там, второй категории, да, нужно было поднимать хоть до первой категории, то есть до уровня, там, чумы, холеры и так далее. Но настороженность должна была быть вот такой вот. Наши слабые крики, когда мы говорили, что будет катастрофа, они в тот период, там, март, апрель и даже май, они не доходили до общего населения и даже до медиков. Я, например, скажу вот о главном там эксперте, который давал прогнозы, да, и говорил, что максимум будет 14 тысяч больных, там, и 15 апреля, 20 апреля будет пик эпидемии. Это был абсолютно неверный прогноз, абсолютно дезинформация, да, и правительства, и всего населения. И это было ложное успокоение. Вот в чем проблема была.
Спасибо. Госпожа Кадырова, вы знакомы и с международным опытом, в частности, это Казахстан, Украина. Как обстоят дела в этих государствах, именно в части заражаемости и смертности среди медицинского персонала?
На самом деле, там не такая катастрофическая ситуация. Первые шаги была тоже, может быть, дискоординация. Они не ожидали такого роста, наплыва больных. В Украине так даже там те больницы, которые куда везли лиц, приехавших из-за рубежа на обсервацию, там не хотели бы эти жители этих населенных пунктов. Достаточно напряженная была обстановка. А потом они четко обозначили, что какие больницы являются ковидные, то есть куда госпитализация идет. А Украина, в общем-то, это же постсоветское наследие системы здравоохранения, где все абсолютно центральные районы и больницы имеют инфекционное отделение. И вот они четко обозначили, какие больницы, то есть у них алгоритм, порядок цифр у них сейчас заболеваемости, выявляемости примерно такой же, как у нас. То есть, там 40 миллионов населения, да, у нас 6 миллионов, да? Вот. И там достаточно, хоть и вопросы с санэпидслужбой, там ее практически убили, да, все равно вопросы инфекционного контроля, они на первом месте. Почему? Потому что там все больницы, во-первых, лицензируются, не только больницы. Любая частная врачебная практика, хоть государственная, хоть частная. То есть на соответствие, и там начинается инфекционный контроль, безопасность, качество и так далее. То есть, как бы там ни было, да, а у нас все-таки либо притупились уже все эти требования, да, или никто не требует, либо заработная плата настолько мала, что, как они говорят, ну, был у меня случай такой, в Талаской области врач семейный очень плохо работала. И я не знала, что это такое. Я говорю, это проблемы ввода данных или там реально плохая ситуация. И мы посылали, допустим, экспертов для проверки, а она, бедная, сидит и говорит, а я здесь одна. И как вот в той этой сказке, там, что воля, что не воля, я здесь одна, ничего вы со мной не сделаете. То есть и здесь нужно было подключать местные власти. И поэтому здесь, вот это, с одной стороны, настороженность, да, с другой стороны, кадровая необеспеченность, низкая заработная плата, отсутствие средств индивидуальной защиты, когда врачей, ну, медиков, не только врачей, там, и те же самые медсестры, когда они сами должны были покупать эти маски, потом постирать, а потом опять надеть. То есть они сами за свою нищенскую зарплату, да, они покупали эти маски. Да и сейчас покупают.
Но сейчас, я насколько знаю, уже немного как бы улучшилась ситуация именно с обеспечением средствами индивидуальной защиты.
Ну, все равно еще встречаются случаи, когда этих, допустим, костюмы на 2-3 дня одевают. Вот мы недавно, была тоже беседа, какой недавно, вот позавчера, я слушала. До сих пор идут случаи, когда те же защитные костюмы на несколько дней, а если он несколько дней, то этот костюм уже является сам источником инфекции, да, это первое. Второе, на начальном этапе врачи, они обращались, у нас же через Facebook очень много, ну, то есть коммуникации идут, и за то, что врачи говорят, ну, допустим, это же Куршапская, да, Центр семейной медицины, ГСВ где-то в другом селе, и говорит, что помогите нам с обеспечением этими масками, средствами индивидуальной защиты, у нас ничего нету. А тот же директор ЦСМ показывает, что у него 6-месячный запас. Это что? Вот это называется саботаж. Он сидит на этих средствах индивидуальной защиты, а врачам, которые, среднему персоналу, который нуждается в этом и которому это нужно сегодня и сейчас, он не дает. Это как называется? Это не халатность уже. Это самый натуральный саботаж. Это, я даже не знаю, какие слова сюда
Да, если вот по средствам индивидуальной защиты добавить, в любом случае, да, есть, я согласен, что есть вот такие вот случаи среди главврачей и так далее, если мы видим гумпомощь там, и закупки появляются на базарах, на рынках. Но при всем при этом мы очень четко просчитали, что у нас, ну, 49 тысяч медицинских работников, 14 тысяч из них врачей, остальные там 35 с половиной тысяч средний медицинский персонал. Вот чтобы их нормально обеспечить по тем нормам, которые прописаны, утверждены Минздравом, ежемесячно надо 600 миллионов сомов. И сколько бы ни говорили, кто бы все там партнеры, доноры, волонтеры, сколько бы ни обеспечили, мы приблизительно видим, что это может быть только 30% от потребности вместе с госзакупками, оно покрывается. И как бы, где бы ни говорилось, мы видим, что факты показывают, что ресурсов на вот средства индивидуальной защиты, они никак не хватает и не могут хватить. Их никогда не хватит, потому что у нас нету просто бюджета на это. 600 миллионов, это в год было порядка 7 миллиардов сомов, это 30, ну, больше 30% всего бюджета здравоохранения. Хотя мы знаем, что у нас порядка 70% уходит только на заработную плату. Поэтому здесь вообще никаких разговоров не может быть. И вот в этом плане, почему мы и говорим, что несколько миллиардов сомов должно быть выделено на систему здравоохранения, и в первую очередь это начиная на средства индивидуальной защиты. Я бы все-таки еще хотел бы отметить, что вот по вопросам гарантированного лечения, ну, мы там оцениваем, что около там 2,5 или сколько врачей официально болеют, да, там 2700, по-моему, цифра была, но на самом деле их уже, ну, процентов 30 или 40 от всего общего количества, да?
Неофициально, да?
Да, это неофициально, потому что мы знаем, что большая часть на самом деле не регистрируется. И вот, вот эти вот врачи, они должны были быть. Почему смертность высокая? Ну, вы представляете, да, что... сами видели, что нужны антикоагулянты, нужны кислородные концентраторы, там другие препараты. И это общий расход, я считал, на человека уходит около $1000. Это скромно, да?
Это на курс, ну, получается, притом, лечение, да?
На человека, чтобы он все-таки выздоровел. Угу. И а у нас у терапевта зарплата там 8000 сомов. Вот. И понятно, что они просто в какой-то момент... остались без лекарств, государство должно было им 100% обеспечить лечение, в первую очередь, медицинским работникам. Я извиняюсь, но когда мы говорим вот о сортировке больных, в первую очередь заботятся о тех бойцах, о тех солдатах, которые будут там идти в бой. А получилось, что врачи, когда заболевали, их просто-напросто предоставляли самим себе, и они сами точно так же, наравне со всеми, бегали, искали эти концентраторы, эти клексаны, гепарины и так далее. И как бы ни было там у них, какие бы связи среди врачей не были, они не могли лечь в стационары. Они были наравне со всеми. У меня много друзей, знакомых, которые по 3-4 дня не могли своих родственников или сами не могли лечь в стационар. И вот, вот тут получалось, что они умирали. То есть должна была быть вот в КГМА то, что открыли сейчас при поддержке там Сороса, волонтеров для медицинских работников. Это очень правильное решение. Но это нужно было делать раньше. И понятно, что для вот солдат на передовой должны были быть самые лучшие технологии, чтобы они оставались в строю. Потому что мы будем видеть сейчас еще следующие волны. Мы будем видеть инвалидизацию огромного населения. Кто их будет лечить? Мы просто теряем кадрами.
То есть все-таки одна из самых больших проблем, то есть основная проблема – это недостаток бюджета, да?
Как обычно.
Я бы сказала, что... Можно, Айбар? Я бы сказала, что здесь нужна перезагрузка. Бюджет бюджетом. Бюджет, естественно, нужен. И вот мы в Казахстане, когда я работала, мы вопросы, которые касаются лекарственного обеспечения и вот ситуации эпидемиологической, это стратегическая безопасность страны. Когда объявляли чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию, там отдельные бюджеты есть, не здравоохранение, а отдельный бюджет на такие ситуации. И это давало возможность дополнительно привлекать ресурсы к тому бюджету, который есть. То есть я бы, например... Хотела бы сказать, я совершенно согласна с Айбаром, что сейчас пойдет инвалидизация населения, реабилитация, потому что ковид, он такой тяжелый, он поражает и сердце, и почки, и другие органы, да, и сейчас необходимо уже фактически скрининг, да, и смотреть, что, как, каким образом реабилитацию проводить людям и медицинским работникам, можно сказать, в первую очередь, да, для того, чтобы они были в строю и могли дальше работать. Это один момент. А потом вот сегодня, ну, вчера я посмотрела, Россия ожидает новую волну, и объяснили в связи с чем. Наплыв студентов будет. То есть обучение все равно будет. А это, ну, не, студенты это как бы условно. То есть те лица, которые бессимптоматично, да, переболели, ну, то есть являются носителем вируса, они являются источником чего? Заражения. То есть и в связи с вот, дальнейшим открытием, ослаблением в этой карантинной ситуации, с работой учебных заведений, мы можем опять наблюдать, ну, наблюдать новую, можно говорить, волну, которая плюс еще сезонный грипп пойдет. То есть нужно сейчас уже готовиться к... делать вот то, что сейчас начали делать, да, это надо было делать, извините, в марте. В марте, в апреле.
И возможно, сейчас ситуация была бы получше, да?
Да, абсолютно. Я бы сказала, что, значит, вот смотрите, вот эти вот дневные стационары, которые открыли, да, гражданское общество сплотилось, уже ни на кого не надеясь, потому что, то есть, надеешься на себя сам. Но первоначально мы сразу же затрубили, что это же источник инфекции, потому что туда все идет. И тот же ПЦР отрицательный, та же внеболничная пневмония, которая тогда еще не обозначалась, то это первое. Второе, это же все приспособленные, будем говорить, помещения. А когда пойдет отопление, когда пойдет холода, когда пойдут, то есть нужно нормальные структурные, нормальная инфраструктура, куда можно госпитализировать людей, потому что это все вынужденная мера. Она сняла социальное напряжение, сейчас немножечко идет как бы снижение вот этой остроты, да, снижение остроты. Вот, меньше людей обращаются, во всяком случае, очередей таких нет. Но сейчас лето, да, нам надо думать о другом сезоне, когда понадобится и отопление, и другие условия.
Да, уже последний месяц лета. У нас вроде как бы и ГАНСИ оборудовали, да, вот обсервацию в ГАНСИ, начали строить инфекционную больницу, но поможет ли это, если нас настигнет вторая волна, ее прогнозируют в октябре? Вместе с сезоном.
Там модульные больницы вроде собираются делать. Если они, в принципе, Россия за 46 суток построила. 46 суток. Там жесткий такой подход.
Там и бюджет.
И бюджет, естественно, да. Но я имею в виду по времени. Китайцы за 2 месяца построили. Хорошо, у нас вот август есть, сентябрь есть, да? То есть, чтобы к октябрю подготовиться. То есть, если мы сможем вот этими временными мерами воспользоваться до того, как будет готова новая инфраструктура. То есть готовиться нужно, потому что нам все равно с этим придется жить. И для того, чтобы защитить и врачей, и обеспечить профилактику, нужно сейчас, я, например, вижу, что сейчас нужно все центры первичного контакта, это те же ЦСМ, группы семейных врачей, поликлиники, как бы они там ни назывались. Нужно, во-первых, обеспечить раздельный вход-выход, зону триаж, да, вот этот сортировки, фильтр, да, чтобы можно было пациентов условно, вот как Россия на начальном этапе, почему они быстро пошли? Потому что они всех пациентов с ОРВИ, они всех их рассматривали как подозрение на ковид. Это первое. Второе. Там запустили дистанционное консультирование. Дистанционное консультирование и обеспечение своих пациентов лекарствами нужными. То есть они им не выписывали, чтобы те ходили по всей городу и искали лекарства. Они обеспечивали лекарствами. То есть вот то, о чем говорит Айбар.
Знаете, можно я добавлю, да? Очень опасно тем, что вот у меня есть личное беспокойство, что доля тяжелых людей с ковидом будет больше. Почему? Потому что даже сейчас люди, когда у них появляются первые симптомы ковида, они упорно не хотят верить, что у них ковид, они там говорят про долу под кондиционером, простуда, там еще что-то, что угодно. И осенью, когда на самом деле будут респираторные различные заболевания, очень сложно будет идентифицировать симптомы первые похожие. И даже врачи, они будут пытаться лечить просто как ОРВИ, потому что это проще, да. Вот, поэтому первое, это вот тоже очень важно, что вы правильно говорите, что нужно любой случай. Вот недавно был у меня случай, и он описан в российском протоколе, когда у женщины просто сыпь на теле, на шее, тут на предплечье, а у нее в семье все 2 дочки болели, и это вот ковид был, да. Поэтому любой случай рассматривать как потенциально как ковид. Это вот, во-первых. Во-вторых, вот то, что мы говорим, надеюсь, сейчас пересмотрит протокол там, и вот то, о чем я очень жестко сейчас дискутирую, да, вопросы лечения и разделения групп риска. Нам нужно сейчас сконцентрироваться не на общей популяции, да, это всегда сложно, а нужно, вот там начали подворовые обходы, еще что-то, нужно брать группу, я бы условно взял 55 лет старше, это уже потенциально группа риска, всех диабетиков, всех людей с сердечно-сосудистыми, которые стоят на учете и так далее. То есть сейчас целенаправленно нужно в отношении них работать и ограничить, допустим, на осень ну, возможность их перемещения, как бы, конечно, путем убеждения, а не так, как там принудительно. Может, попробовать и какие-то ограничительные меры вести, но это вот один очень важный путь, который сократит смертность и сократит нагрузку на нашу систему здравоохранения, потому что госпитализируются и тяжелые случаи у нас в первую очередь это люди из групп риска. Вот Министерству здравоохранения, правительству я бы посоветовал какую-то отдельную программу вот для этих групп риска сделать. Но пока вот не слышно, чтобы что-то было в этом направлении.
Извините, у нас время нашего выпуска...
Я вижу, 3:47, да?
Да, вот. Буквально у нас несколько минут осталось. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Я нашим радиослушателям напомню, что мы с нашими экспертами, гостями обсуждали ситуацию с коронавирусом в Кыргызстане и, в частности, высокую заболеваемость и смертность среди медицинского персонала. Наш сегодняшний гость – это эксперт по здравоохранению Нинель Кадырова, глава ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».